В это время Эпштейн соединился с компанией австралийца Роберта Стигвуда, которая покровительствовала новому трио «Крим», где гитаристом был талантливый Эрик Клэптон, и намеревалась создать в Англии новую группу «Биджиз». Осенью 1966 года у Брайана произошел очень неприятный разговор с Полом Маккартни. От имени группы и при полном одобрении Джона, который всегда поручал самые щекотливые и неприятные для него дела друзьям, Пол выразил недовольство тем, что Нэнси, компания грампластинок в Англии и Америке, получает очень большие проценты от продажи песен Битлз, а сами музыканты имеют от этого гроши. Пол предупредил Брайана, что для улучшения финансовых дел и для изменения условий контрактов, которые в свое время составлял Брайан, они вынуждены будут взять себе в советники другого человека, менеджера группы Rolling Stones Алана Клейна, бухгалтера по образованию. У Брайана началась депрессия. Битлзы догадывались, что причина этого в них, но жизнь их была такова, что ни одна мысль не задерживалась в их головах надолго. Однажды Брайан зашел в студию на Эбби-Роуд, где шла запись очередной пластинки. Как рассказывал потом Мартин, Брайан решился на то, чего раньше никогда себе не позволял. Когда Джон кончил петь, Брайан сказал: «Мне кажется, что звучит недостаточно хорошо, Джон». Леннон пристально посмотрел Эпштейну в глаза и отчеканил: «Ты, Брайан, лучше бы считал свои проценты, а с музыкой мы как-нибудь разберемся сами». А когда Брайан рассказал Джону о том, что намерен написать книгу воспоминаний, и пока не знает, как ее назвать, тот грубо отрезал: «Лучше всего жизнь гомосексуалиста». У Брайана была бессонница, которой он страдал с детства, экстравагантный образ жизни, ночные бдения в лондонских клубах и в домах знакомых еще больше ее усиливали. Утром, вернувшись домой, он принимал снотворное, чтобы хотя бы немного поспать. Правда, оно помогало не всегда, так как мешало возбуждение от выпитого бренди, и он увеличивал дозы. Теперь дозы стали огромными, потому что Брайан стал больше пить. В конце 66 года он сделал попытку покончить с собой, приняв много снотворного. К счастью, поблизости оказались его секретарша и личный шофер, которые вовремя вызвали врача. В начале 67 года Брайан опять решил уйти из жизни, но его снова спасли. Брайан пытался лечиться от всеусиливавшейся депрессии, дважды лежал в психиатрической клинике. Как-то раз туда принесли цветы и записку от Джона Леннона: «Брайан, ты ведь знаешь, как я тебя люблю». Прочитав ее, Эпштейн разрыдался. Все это время каждый из четырех Битлзов занимался своими делами. Леннон снимался в фильме «How I Won the War» — «Как я выиграл войну», где играл небольшую роль солдата одного взвода, которому дано очень секретное и важное задание построить в пустыне площадку для игры в крикет. Ожидается прибытие важной персоны, которая должна убедиться в том, что англичане и на войне играют в эту национальную игру. Вместе с Джоном в фильме снимался Нил Аспинал. Режиссером опять был Ричард Лестер, заметившие актерские способности Джона, когда снимал два первых фильма «Битлз». В фильме показаны страшные кадры военной хроники, перемежающиеся забавными сценами. Это была комедия абсурда в чисто английском духе. Карьера киноактера не прельстила Джона, хотя его очень хвалили. Для роли он подстригся, и его фото с новой прической напечатали во всех журналах. С тех пор Джон Леннон никогда не возвращался к прежнему облику очаровательного Битлза. Он стал носить очки в круглой бабушкиной оправе, в которой был похож на сову, и короткую прическу ежиком. И тем не менее, это был все тот же Джон Леннон со свободно свисающим шарфом, унаследованным от Стюарта Сатклиффа, с тем же юмором и сарказмом, с тем же талантом художника, поэта и музыканта, но с новыми планами. Пол Маккартни искал для себя какое-нибудь интересное дело. Он занялся классической музыкой, пробовал рисовать и даже вырезать по дереву, написал музыку к фильму «Без церемоний», отправился в путешествие по Франции и Испании на машине, слетал в Кению. В конце 1966 года он купил дом в лондонском районе Сент-Джонс-Вуд рядом с Эбби-Роуд. По иронии судьбы, улица, где находился дом, называлась так же, как улица, на которой стоял дом Джона, Кавендиш-стрит, что порождало шутки об их постоянном соперничестве. Дом Пола был старинный, большой, трехэтажный, с заросшим садом, который новый хозяин не стал приводить в порядок. Там разбойничала его любимая Марта, большая лохматая овчарка. Пол сам гулял с ней в Риджентс-парке, рискуя быть узнанным. Кроме собаки, у него, как у всех Битлзов, было много котов. О рождении котят в домах музыкантов группы оповещала газета «Ежемесячник Битлз». Дом был окружен высоким кирпичным забором с большими двойными воротами, которые открывались при помощи автоматического устройства прямо из дома. В первом этаже жила прислуга, супруги Келли. Тут же была огромная кухня, рядом с ней столовая. Пол жил в задней части дома, в большой удобной комнате, французские окна, которые выходили в сад. Здесь стоял большой круглый стол, накрытый белой кружевной скатертью. В прессе посмеивались над этой скатертью, называя убранство комнаты шиком рабочего класса. Здесь Пол работал, ел, смотрел телевизор, читал, играл на рояле. Повсюду был разбросан всякий хлам, газеты, старые афиши, части аппаратуры, поэтому комната имела рабочий вид. Студия помещалась на верхнем этаже и была оборудована по последнему слову техники. Вокруг дома постоянно, даже ночью, дежурили поклонницы. Пол относился к ним с терпением, здоровался, даже разговаривал. Он всегда сам снимал трубку телефона. Если это были фанаты, мило с ними беседовал. Ему было не безразлично, что о нем думают и говорят. И этим он отличался от остальных Битлзов. Джейн жила тут же. Отец Пола мечтал, чтобы она стала его невесткой. Все друзья и родственники тоже считали их прекрасной парой. Пол и Джейн любили принимать гостей. К ним часто приезжали остальные Битлзы, потому что дом находился рядом со студией. У Пола они работали над своими песнями перед тем, как их нести Мартину. В доме бывали родственники и друзья из Ливерпуля. Кстати, Пол единственный из четверки, любил и сам ездить в родной город. Новые лондонские знакомые, актеры, музыканты, художники. Среди них был дизайнер Питер Блейк, который впоследствии помогал оформлять конверты пластинок Битлз. Джордж полностью погрузился в изучение индийской музыки и отправился вместе с Патти в Индию. Там он продолжал совершенствоваться в игре на ситаре у известного индийского музыканта Рави Шанкара, с которым познакомился еще во время гастролей на Филиппинах. Он возненавидел свое существование как Битлза, злился на Джона и Пола, которые разрешали ему вставлять в альбомы всего одну-две песни, а из-за битломании он начал ненавидеть и музыку. Богатство не доставляло Джорджу удовольствия. В общем, он осознал, что жил неправедной жизнью, и стал искать ее смысл в восточной философии. Ринго занимался домом и семьей. Несмотря на то, что Битлз уже не выступали, они по-прежнему все делали вместе. Вместе покупали вещи, вместе отмечали юбилеи и праздники. Они носили одинаковые рубашки, джинсы, плащи и куртки, свитера и ботинки. Когда Леннон надел очки, их стали носить и остальные. А в начале 1967 года они дружно отрастили усы. В декабре 1966 все собрались на Эбби-Роуд и начали работать над новым альбомом, которому было суждено стать самым лучшим и не только укрепить горячую преданность фанатов, но и привлечь новых поклонников и почитателей группы. Но сначала был записан сингл «Penny Lane» и «Strawberry Fields Forever». «Penny Lane» — земляничные поля навсегда. Он вышел 17 февраля 1967 года и поначалу не занял первого места в списке популярности. Его оттеснила песня «Release Me», «Освободи меня» в исполнении английского певца Энгельберта Хампердинга. Такая задержка с признанием нового сингла «Битлз», видимо, закономерна. Поклонникам оказалось неловко освоить новую проблематику песен, инноваторские приемы ее выражения на пластинке. Хитроумные электронно-акустические эффекты были в мове, а философическая задумчивость еще вчера искрящихся весельем молодых ливерпульцев приводила в изумление. Действительно, куда клонит Джон Леннон в песне «Strawberry Fields Forever»? «Очень трудно быть кем-то, но теперь это уже не имеет для меня особого значения. Не хочешь ли ты пойти вместе со мной? Я собираюсь на земляничные поля. Нет ничего настоящего и ничего стоящего». Земляничными полями назывался приют армии спасения в Ливерпуле, находившийся рядом с домом Мими. Джон поет песни в сопровождении разнообразного состава инструментов — ударных, виолончелей, флейт, клавесина, медных духовых. Как всегда, недоброжелатели искали в новом сочинении Джона связь с наркотиками, тем более что земляничными полями называли состояние наркотического опьянения. Это выражение было синонимом путешествия. Музыку «Пенни Лейн» написал Пол, но почти все слова Джон. Эта песня с фотографической точностью воссоздает ту часть Ливерпуля, которая была так хорошо знакома всем Битлзам. На Пенни Лейн была остановка автобуса, связывающего Бултон, где жил Джон, с Алертоном, где был дом Пола. В песне упоминается зал в Барни, где выступали Корримен. Говорили, что эту песню можно листать как альбом с фотографиями. Слова очень характерные для стиля Джона. Например, «Вот парикмахер, который показывает фото всех, кого он имел удовольствие знать. Вот служащий банка в машине, дети смеются над ним за его спиной, а он никогда не надевает плаща, если идет дождь. Странно. Вот пожарник с песочными часами, а в его кармане портрет королевы. Он любит, что его пожарный насос был чистым. Странно. Пенни Лейн в моих ушах и в моих глазах». Интересен состав сопровождающих инструментов. Это рояль, на котором играют Джон и Мартин, конга, на ней играет Джон, струнные, трубы, флейты и флюгергорн, исполнители, студийные музыканты. Музыка создает ощущение городской суеты и в то же время вызывает ностальгическую грусть. В апреле был подготовлен к изданию новый, 8-й по счету альбом «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» — оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера. Запись его шла 9 месяцев, расходы составили 40 тысяч фунтов стерлингов. Примечание. Первый альбом «Please, Please Me» записывали 13 часов, и страчено было 400 фунтов. Битлзы почти не выходили из студии, работая сутками без перерыва. И они показали, что рок-музыка может быть серьезной. До сих пор идут споры, что внесли Битлз в рок – музыку, стихи, социальное содержание или лирику. На этот вопрос трудно ответить однозначно, но сами музыканты сказали бы определенно – музыку. Они были настоящими музыкантами, и именно музыкальная сторона альбома удивляет и поражает даже тех, кто не интересуется этим жанром. В основе сюжета выступление старого, когда-то модного оркестра мюзик-холла, и «Битлз» вносят театральность в композиционное построение всего альбома. Альбом начинается и заканчивается одной и той же песней «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», образующей своеобразную арку, связывающую все остальные песни очень разные по стилю. Театральность и в пестроте сюжета – и в по-актерски обыгранной образности каждой композиции, и в жанровой отточенности характера каждого персонажа. Инструментальное вступление сразу вводит слушателя в атмосферу театра. Оркестр настраивает инструменты, разыгрываются гитаристы, в зале шум. Но вот Пол призывает публику к вниманию, и начинается спектакль. сегодня исполняется 20 лет, с тех пор, как сержант Пеппер начинал учить играть свой оркестр. Они играли в попад и не в попад, но все мы знаем, что они вызывали улыбки. Поэтому разрешите представить вам тот номер, который вам знаком уже много лет, оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера. Мы музыканты из оркестра сержанта Пеппера. Мы надеемся, что вам понравится наше выступление. Располагайтесь поудобнее, а мы начинаем наш концерт. Концерт оркестра клуба одиноких сердец сержанта Пеппера. Как хорошо быть здесь. Конечно, нас это очень волнует. Вы такая замечательная публика. Мы с удовольствием взяли бы всех вас к себе домой. Мне не хочется задерживать спектакль. Но я думаю, что вам интересно узнать, кто будет петь песню. Он просит, чтобы вы ему подпевали. Итак, единственный неповторимый — Билли Шиерс. Билли Шиерс — это Ринго, который исполняет песню «With a little help from my friends» — «С небольшой помощью моих друзей». В Соединенных Штатах в ней усмотрели призыв к курению марихуаны. Песню написали специально для Ринго Джон и Пол. За ней идет изумительная по своему звучанию «Lucy in the sky with diamonds» — «Люси в небесах с бриллиантами» Джона. Написал он ее под впечатлением от рисунка маленького Джулиана, который изобразил свою школьную подружку Люси в звездном небе, как будто в окружении сверкающих бриллиантов. Музыка этой песни соткана из разнообразных тончайших звуковых эффектов. Поет ее Джон, подражая детскому голосу. Однако в ней тоже усмотрели намек на наркотики. Действительно, если сложить начальные буквы существительных в ее английском названии, получится ЛСД. Джон отвергал все домыслы, но песню все равно запретили исполнять по BBC. Странными и подозрительными казались ее слова. «Нарисуй себя плывущим в лодке по реке, с апельсиновыми деревьями и мармеладными небесами. Вдруг кто-то зовет тебя, и ты тихо отвечаешь девушке с калейдоскопическими глазами. Желтые и зеленые целлофановые цветы возвышаются над твоей головой. Поищи девушку с солнцем в глазах». Она исчезла. «Люси в небесах с бриллиантами. Следуй за ней к мостику у фонтана, где люди на игрушечных конях-качалках едят пирожки с начинкой из алтеи. Они улыбаются, а ты плывешь среди цветов, которые невероятно высоки. Вдруг на берегу появилось такси из газет. Оно ждет, чтобы увести тебя прочь. Заберись на него так, чтобы голова была в облаках, и ты исчезнешь. Люси в небесах с бриллиантами. Нарисуй себя в вагоне, на станции с пластилиновыми носильщиками в зеркальных галстуках. Вдруг кто-то появился у турникета. Девушка с калейдоскопическими глазами. Люси в небесах с бриллиантами. Примечание. Алтея — многолетнее лекарственное растение. В 1974 году эту песню записал Элтон Джон. На гитаре ему аккомпанировал некий доктор Уинстон О'Буги. На самом деле это был Джон Леннон. Он любил придумывать себе разные псевдонимы. В песне Маккартни «She's Leaving Home» — «Она уходит из дома» — поражает прекрасная инструментовка и подлинный композиторский профессионализм. Вступление арфы, богатой гармонии, удивительные по красоте полифонический контрапункт авторскому голосу в репликах родителей героини песни. Пол написал ее под впечатлением заметки в Daily Mirror о девушке, погибшей в результате самосожжения. Там цитировались слова ее отца: «Мы делали для нее все, так почему же она так поступила с нами?» Эту песню поют Пол и Джон, но их голоса Мартин записал дважды, поэтому создается впечатление, что звучит мужской квартет. Это единственная песня в альбоме, где Битлзы не играют сами. Певцам аккомпанирует ансамбль скрипок и арфа. В среду в 5:00 утра еще только забрезжил рассвет, тихонько притворив дверь спальной, оставив записку, которая все объяснит лучше, она спускается по лестнице вниз, крепко сжав в руке носовой платочек, тихо поворачивает ключ в замке черного хода и выходит. Она свободна. Она, мы отдали ей большую часть своей жизни, уходит, мы пожертвовали собой. Из дома мы давали ей все, что можно было купить за деньги. Она уходит из дома, прожив столько лет в одиночестве. До свидания, до свидания. Отец еще похрапывает, а мать накидывает халат. Берет письмо, которое там лежит, стоит одна на лестнице, потом в отчаянии кричит мужу: «Папочка, наша девочка ушла, почему она поступила с нами так бездушно? Как она могла это сделать?» Она, мы никогда не думали о себе, уходит, никогда не думали о себе. Из дома мы всю жизнь трудились, чтобы ей было хорошо. Она уходит из дома, прожив столько лет в одиночестве. До свидания, до свидания. В пятницу в 9 утра она уже далеко и ждет встречи, которую она назначила. Встречает мужчину из автопарка. Она, что мы сделали ей плохого, развлекается. Мы не знали, что все было плохо. Развлечение — это то, что не купишь за деньги. Что-то было, в чем ей много лет отказывали. Яркая театральность содержится в песне Леннона «Being for the benefit of Mr. Kite». В чем честь мистера Кайта? Джон задумал ее, разглядывая старую цирковую рекламу, в которой было объявлено о бенефисе артиста мистера Кайта, и упоминая имя цирковой лошади Генри. Ритмично суховатое начало музыки точно передает ощущение чтения рекламы, а дальше возникает живая атмосфера представления с аплодисментами, оживленным гулом и восторженными возгласами зрителей, следящих за трюками мистера Кайта. Внезапно начинает звучать мелодия нарочито банального вальса. Это танцует старая и усталая лошадь Генри, и ощущение праздника исчезает. Кажется, что и мистер Кайт уже не молод, и что ему совсем не весело. Джордж Мартин, услышав эту песню, назвал Джона Сальвадором Дали в поэзии. В альбоме только одна песня Харрисона. «Vivian You Without You». «Внутри тебя, вне тебя». Ее считают неудачной, но это дело вкуса. Непривычен состав инструментов, сопровождающих пение Джорджа. Дилруба, табла, 3 тамбура, 8 скрипок и 3 виолончели. Песня очень длинная и окрашена индийским колоритом, создает атмосферу одиночества и скуки. Чтобы развеять это впечатление, Харрисон в конце смеется. По жанру это песня рага-рок. После нее начинается прелестное вступление к следующей песне, исполняемое на 2 кларнетах и бас-кларнете. Это «When I'm 64» Пола Маккартни, «Когда мне будет 64». Он написал ее к 64-летию своего отца. Сделана песня в стиле эстрадных номеров 20-х годов. Отец Пола был тогда джазистом. По содержанию это что-то вроде брачного объявления, в котором герой, выбирая подругу жизни, задает ей вопросы. «Будешь ли ты меня любить, когда мне стукнет 64? Будешь ли ты за мной ухаживать?» и тому подобное. Хотя мелодия песни проста, но слова очень глубоки по содержанию. Они повествуют об одиночестве стареющего человека и о его надеждах на то, что его не забудут в старости. Пол поет эту песню один, аккомпанируя себе на фортепиано. «Когда я состарюсь, и голова моя поседеет, будете ли вы посылать мне вино в день Святого Валентина и в день моего рождения? Если меня не будет дома без 3:15, закроете ли вы дверь? Буду ли я вам нужен? Будете ли вы заботиться обо мне, когда мне стукнет 64? Вы ведь тоже станете старше. Если вы скажете одно только слово, я останусь с вами до конца моих лет. Я ловко чинил бы пробки, если бы свет гас, а вы вязали бы свитер у камина, а по утрам в воскресные дни мы занимались бы верховой ездой, мы бы работали в саду, делали бы клумбы. Что же нужно еще?» Нужен ли я вам буду? Будете ли вы обо мне заботиться, когда мне исполнится 64? Каждое лето мы бы снимали домик на острове Уайт. Если это не очень дорого, мы будем экономить и накопим денег. Ах, у вас на коленях внуки, Вера, Чак и Дейв. Пришлите мне открытку, напишите строчку, скажите ваше мнение. Только скажите прямо, что вы думаете. Искренне ваш, пожилой уже мужчина. Дайте ответ. Заполните бланк. Буду ли я вам все еще нужен? Будете ли вы обо мне заботиться, когда мне исполнится 64? Примечание. В Англии в день Святого Валентина, 14 февраля, влюбленные посылают друг другу открытки, письма, подарки. В альбоме есть и очень милая, полная юмора деревенская зарисовка «Good morning, good morning». «Доброе утро, доброе утро» Джона Леннона. В ней с фотографической точностью изображена жизнь просыпающейся рано утром фермы. В песне множество звуковых эффектов. Кукареканье, блеяние овец, лай собаки, сигналы автомобильных клаксонов. Заканчивается альбом самой удивительной записью «A Day in the Life» — «Один день в жизни». Это плод совместного творчества Пола и Джона. Джон написал начало под впечатлением сообщений в газете. Первое было об автомобильной катастрофе, второе о том, что член муниципального совета одного города насчитал на дороге 4000 выбоин. Примечание. По другим источникам, второе сообщение содержало леденящую кровь информацию о том, что полицейские Скотланд-Ярда в поисках захороненных в болоте возле города Блэкберн трупов 4000 раз проткнули болото жердями. Но эти сюжеты не соединялись вместе, и Джон попросил Пола помочь. Пол в это время писал песню о своих школьных годах. Как он ездил в школу автобусом, тайком выкуривал дешевую сигарету, входил в класс, садился за парту и засыпал под монотонное бормотание учителя. Полу показалось, что начало, придуманное Джоном, и его песня очень подходят друг к другу, и получился великолепный монтаж. Оп, в школе мальчик засыпает и во сне переживает то, что прочел в газете. Видения фантастически переплетаются, он просыпается, опять засыпает. Звон будильника, расчесывание волос, бег к автобусу, красный свет светофора, разбивается машина и все как бы замирает. Внезапно в музыке звучит небывалое крещендо, видение возвращается. И опять становится тихо, опять звонит будильник. Слова в песне, в ее музыке все перемешано, как и в голове мальчика. Явь и быль, реальное и фантастическое. Для того, чтобы сделать немыслимое крещендо, Мартин пригласил в студию 40 музыкантов симфонического оркестра и написал отдельные партии для каждого инструмента. Кончается песня неземным звуком, частотой в 20 тысяч герц. Еще раз нужно подчеркнуть изобретательность и профессионализм Джорджа Мартина, который добился в альбоме удивительного звучания, соответствующего содержанию песен. Например, чтобы подчеркнуть в песне «Being for the benefit of Mr. Kite» атмосферу цирка, расположившегося на ярмарке, Мартин хитроумно использовал принцип мозаики. Он несколько раз записал на пленку хроматический пассаж в исполнении двух электроорганов в умеренном темпе, чуть быстрее и с двойной скоростью. Затем раздобыл старые ленты паровых органов, на которые были записаны марши, исполняемые на саксофоне и колокольный звон. Примечание. Паровой орган — механический музыкальный инструмент. Все эти ленты и пленку он разрезал на множество кусков, перемешал и соединил в произвольном порядке. В получившейся звуковой каше отчетливо слышен шум парового органа. Создается впечатление, как будто на оживленной ярмарке крутится карусель. Альбом получил сразу 4 премии от Американской академии грамзаписи. За актуальность, за цельность сюжета, за звуковое оформление, а также за обложку, которую создал Питер Блейк. В журнале New Music Express альбом был назван лучшим из 100 изданных во всем мире. Надо сказать, что вдохновителем всей работы был Пол Маккартни. Джону в это время ничего не хотелось делать. Пол был и композитором, и исполнителем, и режиссером, и поэтом, участвовал в оформлении обложки альбома. На обложке изображена свежевырытая могила с надписью «Beatles», выложенной цветами. Тут же ударная установка Ринга, а за ней фигуры 57 уважаемых музыкантами группы людей. Среди них артисты Мэй Уэст, Фред Астер, Боб Дилан, Мэрилин Монро, писатели Эдгар По, Льюис Кэрролл, Герберт Уэллс, Оскар Уайлд, Бернард Шоу, боксер Сонни Листон, пловец и киноактер Джонни Вайсмюллер, ученый Альберт Эйнштейн, ливерпульский футболист Альберт Стаббинс, композитор и теоретик музыки Карл-Хайнц Штокхаузен, основатель теории научного коммунизма Карл Маркс, художники Ларри Белл и Стюарт Садклифф, психолог Карл Густав Юнг, английские комедийные артисты, политики, символ вечной молодости Марлен Дитрих и многие другие. Сами Битлзы изображены дважды, как восковые фигуры из музея Мадам Тюссо и в натуральном виде с усами, бакенбардами и в старомодных красных мундирах оркестра сержанта Пеппера. В руках у них инструменты, на которых они никогда не играли. Джон держит валторну, Ринго — трубу, Пол — английский рожок, Джордж — флейту. В самом низу этого красивого коллажа — зеленые кусты марихуаны. «Сержант Пеппер», как кратко стали называть этот альбом, получил широкое признание у публики и у критики. Эту пластинку оценили как самое высокое достижение группы. Благодаря ей в ряды почитателей влились и интеллектуалы, признавшие, наконец, высокую духовность музыки и слов Битлз. Альбом появился в продаже 1 июня, а 25 июня ансамбль принял участие в интернациональном шоу «Наш мир», которое передавалось через спутник в 24 страны мира. Специально для этой передачи Битлз подготовили сингл «All You Need Is Love», «Baby, You Are a Rich Man». «Все, что вам нужно, это любовь, ты богач, бэби». Поездка к Махариши и смерть Брайана Эпштейна. В 1967 году многие жители Европы увлекались индийскими учениями, считая, что они помогут понять природу, истолковать историю и разгадать тайну человеческого сознания через самопознание и внутреннее созерцание. Согласно учению йоги, созерцательный процесс расширяет сознание, увеличивает энергию, углубляет воображение и умиротворяет умственно и физически. Тысячи людей искали в этих учениях источник внутренней стойкости, веры и надежды на будущее, полное разумного смысла. Весьма популярным был метод самопознания, который получил название трансцендентальной медитации или трансцендентального созерцания. При помощи этого метода можно было расслабиться и полностью углубиться в себя, сосредоточив внимание на каком-то специально выбранном слове или даже сочетании звуков – мантре. Примечание. Мантра, не имеющая смысла сочетания звуков. Одним из создателей метода был 60-летний индийский монах Махариши Махиш-йоги. Примечание. Махариши в переводе с санскрита «почти святой», «великий человек». Он проповедовал свое учение в Америке, начиная с 1959 года. Метод Махариши не требовал больших затрат времени. Заниматься медитацией нужно было по 20 минут дважды в день, перед завтраком и перед ужином. перемены привычного образа жизни и был совместим с любыми религиозными убеждениями, поэтому привлекал многих людей. У Махариши Махиш-йоги был разработан специальный курс обучения. Он продолжался 4 дня и состоял из 4 полуторачасовых сессий по освоению принципов и техники созерцания. Перед окончанием курса каждому ученику передавалась тайная индивидуальная мантра, постоянное повторение которой должно было помочь обрести душевный покой и мир. В американском штате Айова Махариши организовал международный университет и создал широко разветвленную организацию для популяризации своей программы. Последователи его учения, или обращенные, как их называли, появились и в Англии. В Лондоне было учреждено общество «Движение духовного возрождения». В августе 1967 года Махариши приехал в Англию, чтобы провести 10-дневный семинар в педагогическом колледже в Бангаре, а до этого прочесть 2 лекции в Лондоне. Патти узнала об этом первая, увидев в метро афишу. Она, как и Джордж, интересовалась Востоком и уговорила Битлзов послушать, что проповедует святой человек. Лекция состоялась 24 августа прямо в апартаментах Махариши в лондонском отеле «Хилтон». Эта известная лондонская гостиница «Небоскреб» на Парк-Лейн принадлежала одноименной американской компании и была популярной у состоятельных туристов. Махариши говорил о том, что материальный мир, в тисках которого существует человек, ограничивает источники наслаждений и не дает ощутить полную меру счастья, что все материальное поэтому не имеет ценности, и что человек — это прежде всего существо духовное. Духовность можно обрести только путем воспевания святых слов или имен. С присущим ему воображением Джон Леннон сразу воспринял все сказанное как возможное средство к единению мира. Немного позже он написал песню «Across the Universe» — «Через Вселенную», в которой изложил свои мысли по этому поводу. После второй лекции состоялось торжественное посвящение всех присутствующих в преданное. За это у них брали чистый белый платок, 3 каких-либо плода, яблоки, ананасы и тому подобное, и полный недельный заработок. Среди посвященных были все 4 Битлза, их жены, Пит Шоттон с женой, певица Марианна Фейтфул, Мик Джаггер и еще несколько знакомых и художница-авангардистка японка Йоко Оно, приехавшая недавно из Соединенных Штатов Америки. Джон познакомился с Йоко Оно несколько месяцев назад в небольшой художественной галерее «Индика», владельцем которой был давнишний приятель Битлсов и муж Марианны Фейтфул Джон Данбер. Йоко выставляла там свои работы под названием «Незаконченные картины и предметы». Картин, правда, Джон не увидел, зато предметы позабавили. Там были стулья с отпиленными ножками. На одном из стендов лежало настоящее яблоко, и рядом этикетка с надписью «200 фунтов стерлингов». Тут же стояла стремянка с подзорной трубой, нацеленной в потолок, на котором было нацарапано слово «Да». На одной из стен была прибита доска, под ней лежали молоток и кучка гвоздей. Посетители, если они того желали, могли забить в доску гвоздь. Леннон этого пожелал, потом говорили, что он таким образом забил первый гвоздь в гроб Битлз. Данбер предложил Йоко поговорить с миллионером Ленноном и попросить его стать спонсором ее следующих вернисажей. Вместо того, чтобы представиться, художница послала Джону карточку, на которой было написано «Дыши». Позднее Джон встречал эту загадочную японскую художницу на разных выставках и в галереях. Она действовала на него странно своими разговорами и фантастическими идеями. Когда она попросила его финансировать ее следующую выставку, он дал деньги, но не хотел, чтобы в каталоге значилось его имя, поэтому выставка носила туманное название «Йоко и я». После посвящения у Махариши все отправились по домам. Пит предложил подвезти Джона и Синтию в их Кенвуд. По дороге решили подбросить и Йоко. Она уверенно уселась на заднее сиденье машины между Джоном и Синтией. Тогда на нее никто не обратил внимания. Питу же она очень не понравилась. Эта маленькая женщина, вся в черном, с жесткими, прямыми и необычайно густыми волосами, обрамляющими ее лицо, подобно огромным черным крыльям, даже отдаленно не походила на Бриджит Бардо, идеал женской красоты для Джона. Да к тому же Йоко была на целых 7 лет старше, чем Леннон. На следующий день после посвящения Махариша отправился в Бангор. Джон последовал за ним, он уже начал цитировать святого, предложил друзьям стать его апостолами, распространять его учение в международном масштабе и оказывать движению финансовую помощь. Джордж разделял позицию Джона. Пол поехал из чувства солидарности, кроме того, у него был жизненный принцип — нужно все знать, всему учиться, во всем разбираться досконально. Ринго заявил, что в принципе он не имеет ничего против того, что говорит и делает Махариши, но сам он этим заниматься не желает. Его вполне устраивал материальный мир. Он имел на все собственную точку зрения, но в Бангор отправился, чтобы быть рядом с друзьями и чтобы поразвлечься. Джон хотел было пригласить Йоко Оно к Махариши, но раздумал. Она регулярно писала ему странные письма, вкладывая в конверт открытки с загадочными надписями типа «Я облако» или «Найди меня на небе». Он отвечал, сам тому удивляясь, и был с ней откровенен, как когда-то со Стюартом. Брайан пообещал приехать к Махариши позже, сославшись на занятость. На самом деле у него был траур, только что скоропостижно скончался его отец. Это было страшным ударом для матери, и Брайан взял ее на некоторое время к себе в Лондон. Битлзам он этого не сказал, не желая омрачить их хорошего настроения. Пит Шоттон не понимал, что увидел Джон в этом лысом джентльмене, который был больше похож на мультимиллионера, нежели на святого. Однако Джон ему признался, что благодаря Махариши он намного уменьшил суточную дозу наркотиков. Это несколько изменило в лучшую сторону мнение Пита. Их отъезд в Бангор показывали по телевидению. Огромная толпа поклонников, репортеров, журналистов, фотокорреспондентов провожала их на лондонском вокзале Паддингтон. Махариши принимал все это на свой счет. Битлзы впервые ехали одни без Брайана, даже без Нила и Мала, и Джон не мог не прокомментировать, как будто идешь по улице без штанов. Махариши ехал в отдельном вагоне и почти всю дорогу просидел на белой простыне в позе лотоса, изредка удостаивая молодых неофитов душеспасительными беседами. В Бангоре встречать поезд опять собралась толпа народу. Битлзам предложили не выходить из вагона, чтобы не быть растерзанными, а проехать до следующей станции, там взять такси и приехать в Бангор. Но Махариши посчитал эти предосторожности излишними. Он был уверен, что толпа встречает его. Музыкантов не растерзали, но интервью и автографы давать пришлось. Конференция собрала более 300 учеников и преданных или обращенных. Все разместились по-спартански в спальнях колледжа. Обедали в китайском ресторане, единственном в городе. Тут сложилась забавная ситуация. Когда обнаружилось, что Битлзам нечем расплатиться за обед, Они, как настоящие короли, не имели при себе денег. В Лондоне это было в порядке вещей, но китайские официанты королей кормили впервые. К счастью, у Харрисона были припасены на всякий случай 10 фунтов. Прошла почти неделя. В субботу 28 августа Джон сделал сенсационное заявление. «Битлз покончили с наркотиками». Это было прекрасной рекламой для Махариши. В тот же день, когда все четверо отдыхали в одной из комнат колледжа, зазвонил телефон. Пол, как обычно, снял трубку. Звонили из Лондона. Вдруг он изменился в лице, закричал «Боже мой, нет!» и разрыдался. Это было известие о смерти Брайана Эпштейна. Махариши утешал. «Все материальные вещи не имеют ценности. Тело материально. Главное — это душа. Душа вечна». Джон так и ответил репортерам по поводу смерти их менеджера. Но его лицо во время этого интервью и лица остальных трех музыкантов ансамбля «Битлз» говорили о другом. Сам Джон доверительно сказал Маккартни: «Я боюсь. Мне кажется, что теперь все рухнет». Они помчались в Лондон. Телевидение и радио передавали сообщения о внезапной загадочной смерти 32-летнего бизнесмена, миллионера, блестящего менеджера и импресарио знаменитой четверки. Эпштейн не оставил завещание, все его огромное состояние и недвижимость переходят матери. У него были собственный дом в Лондоне и загородная вилла в Суссексе, два кадиллака и ценности на миллионы фунтов стерлингов. Дела его компании, очевидно, перейдут его брату, Клайву Эпштейну. Обстоятельства смерти Брайана были действительно загадочными. После отъезда его матери в Ливерпуле он решил немного расслабиться в кругу друзей в Суссексе, где недавно купил особняк. Но приехали только двое, компаньоны по Немс, Питер Браун и Джеффри Эллис. Это были последние люди, которые видели Брайана живым. Они мило беседовали, потягивая дорогое вино. Внезапно Брайан поднялся и сказал, что ему необходимо быть в Лондоне, но что он скоро вернется. На следующий день он позвонил и сообщил, что задержится. Друзья прождали еще сутки, потом позвонили в лондонскую квартиру Эпштейна. Слуга сказал, что он стучал хозяину в дверь спальной, но тот не отозвался. Встревоженные Питер и Джеффри решили ехать в Лондон. В доме у Брайана уже были его секретарь и личный врач. Как выяснилось, он не выходил из спальной целые сутки. Взломали дверь, Эпштейн лежал мертвый на полу, а на постели в беспорядке была разбросана корреспонденция. Врачи определили, что в течение трех последних дней он принимал большие дозы снотворного. Сами эти дозы не могли привести к смертельному исходу, но сработал так называемый кумулятивный эффект. В организме накопилось такое большое количество бромидов, что лекарство нужно было принимать с осторожностью и очень небольшими дозами. Знал ли об этом Брайан? Другими словами, было ли это самоубийством? Мы, к сожалению, никогда не узнаем истины. После смерти Эпштейна выявились многие загадочные обстоятельства, предшествовавшие этой трагедии. За несколько часов до того, как секретарь Брайана, Джон Ньюфилд, узнала о его смерти, ей в контору позвонили из редакции Daily News, так представился анонимный репортер, и спросили, верно ли то, что ее босс смертельно болен. За два дня до кончины Эпштейна был найден повесившимся в своем гараже его нью-йоркский адвокат. По свидетельству семьи этого адвоката, последние несколько дней он вел себя крайне странно, был чем-то озабочен и взволнован. Обнаружилось неблагополучие и в делах Немс. Уже три года шли судебные разбирательства между этой компанией и Селтеп. укрывающие свои доходы. За 4 дня до смерти Брайана представитель NEMS в Америке, личный адвокат и друг Брайана Нэт Вейс, получил от него письмо. Брайан писал, что собирается приехать в Нью-Йорк на концерт Джуди Гарланд. Примечание. Джуди Гарланд – известная голливудская кинозвезда и талантливая джазовая певица, мать Лайзы Минелли. В письмо была вложена фотокарточка, на которой Брайан изображен на крыше своего лондонского дома. На нем были узкие в обтяжку брюки и пестрая рубашка, расстегнутая на груди. Густые волосы были зачесаны на лоб пышной челкой. Он выглядел совсем мальчишкой, улыбался. За 4 дня до своей смерти он был, наконец, тем, к чему так стремился. Он был Битлзом. Нэт Вейс сказал после смерти друга, «Если бы он был обычным менеджером, не было бы стадиона Шиа и всего того, что было вообще». Все это имело место только благодаря исключительным способностям Брайана и его необыкновенной фантазии. Объективно говоря, это не было переоценкой роли Эпштейна в судьбе Битлзов. Однако сами они, добравшись до вершин мировой славы, видели свое прошлое другими глазами. Джон Леннон в интервью журналу Rolling Stones в 1971 году жестоко и хвастливо заявил, «Это не он нас нашел, это мы позволили ему найти нас». Спустя годы стала очевидной несправедливость такого суждения, высказанного явно сгоряча. Действительная роль Брайана была значительнее, чем казалось Битлзам. Он незаметно выступал и искусным дирижером весьма непростых отношений между молодыми звездами, и тактичным судьей в их многочисленных размолвках и тяжбах друг с другом и со всем миром, и надежным защитником их чести и интересов. Не стало Эпштейна, начались беды, ошеломляющий провал очередного фильма, агония Apple, серьезные конфликты внутри группы. И через несколько лет Джон Леннон в интервью тому же журналу с горечью признал катастрофичность потери Брайана для судьбы ансамбля. Брайан, как истинный джентльмен, никогда ни с кем не обсуждал проблем Битлз. Они принадлежали только ему. Если кто-нибудь пытался заговорить с ним о группе или ее музыкантах, он замыкался и становился холодно официальным. Битлз были его призванием, миссией в жизни, они были его божеством, его религией. Битлзы никогда не думали о Брайане просто как о человеке и не подозревали, что за внешностью преуспевающего дельца скрывается тонкая художественная натура. Им было невдомек, что их менеджер все время живет на лекарствах, что он очень раним и одинок. Личной жизнью Брайана они не интересовались и ничего о ней не знали. И им не приходило в голову, что у него могут быть какие-либо проблемы. Счастлив он был или нет, им до этого не было дела. При них он был весел, подтянут, ровен и спокоен. По крайней мере, им так казалось. Смерть Брайана ошеломила всех 4 музыкантов и заставила их задуматься. Несмотря на то, что они были в то время под сильным впечатлением от индуистских теорий о переселении, бессмертии человеческой души, Битлзы осознали, что Брайан ушел от них навсегда. На похоронах они не были, их присутствие привлекло бы толпы фанатов. Последний путь Брайана провожали лишь близкие родственники. Харрисон послал букет подсолнухов. Эпштейн был похоронен на еврейском кладбище в Ливерпуле. 17 октября состоялась поминальная служба по усопшему в лондонской синагоге в Сент-Джонс-Вуде, рядом с домом Маккартни и студией EMI. На ней присутствовали все 4 Битлзов. Джордж Мартин, Дик Джеймс и многие крупные деятели шоу-бизнеса. Общую дань уважения к Брайану Эпштейну выразил раввин, закончивший свою проповедь библейским изречением. человек, усердный в своем деле, будет стоять впереди королей. Делами фирмы Немс стал ведать младший брат Брайана Клайв. Джордж Харрисон сказал, что смерть Брайана стала для них концом большой части. Так было в старых фильмах. Прежде чем начиналась следующая часть, на экранах появлялись слова «конец части». А что же дальше? Волшебное, таинственное путешествие. Несмотря на то, что Битлзы потеряли Брайана Эпштейна, они не считали 67-й год неудачным. Уже к лету у них было выпущено 16 новых песен. Их альбом «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» был назван самым выдающимся достижением в истории поп-музыки. Произошло и радостное для всей группы событие — у Ринга родился второй сын Джейсон. В сентябре начались съемки нового цветного телевизионного фильма «Magical Mystery Tour» — «Волшебное таинственное путешествие». «Magical», потому что Битлзы наконец смогли делать все, что хотели, самостоятельно, без опеки Брайана. «Мистери», потому что никто не будет знать, что они делают. Идею фильма подсказал Пол Маккартни. Нужно отбросить все каноны кинематографа, отправиться, куда глаза глядят, и делать то, что получится. Для съемок наняли специальный автобус, покрасили его желто-голубыми красками и обклеили афишами и плакатами. Пригласили статистов, в основном разных толстушек, или путов, и людей со смешными лицами. В середине месяца съемочная группа отправилась в двухмесячное путешествие по Англии. Всего в автобусе собралось 43 человека, и каждый мог подавать любые идеи. Пол, взявший на себя обязанности директора фильма, сценариста и режиссера, хотел, чтобы события и сцены возникали как бы сами собой, без всякой подготовки и репетиций. Сюжет отсняли на 10 часов показа, редактировали и монтировали фильм 2 месяца. На все было потрачено 40 тысяч фунтов стерлингов. Получилось нечто фантастическое и яркое, напоминающее альбом «Сержант Пеппер». В Рождество фильм был показан по телевидению. Битлзы ожидали похвал, однако их не последовало. Киноведы только пожимали плечами, публика откровенно возмущалась, пресса обрушилась на авторов с резкой критикой. «Дейли Экспресс» назвала фильм «вопиющим вздором и безвкусной чепухой». Приблизительно в том же духе писала и «Дейли Мэйл». New Music Express не дала никакой оценки, констатировав лишь то, что в своем фильме Битлзы нарушили многие принципы режиссуры. Это был первый провал Битлз. Они почувствовали, что просчитались и напрасно взялись не за свое дело. Но надо было как-то выворачиваться, и Пол Маккартни заявил: «Мы с самого начала знали, что все делаем не по правилам. И я рад, что картину так плохо приняли. Было бы хуже, если бы ее вообще не заметили». В фильме было исполнено 6 песен, в том числе «Strawberry Fields Forever» и «Penny Lane». Остальные 4 были написаны специально. Музыка к фильму вышла в мини-альбоме с тем же названием. К нему был приложен буклет в 24 страницы, текстами песен, фотографиями и рисунками к фильму. Первая песня повторяет название альбома. Возникла она прямо в студии. Пол еще во время записи «Сержанта Пеппера» как-то сел за рояль и наиграл новую мелодию, потом стал подыскивать к ней подходящие слова. Все остальные помогали, подсказывая варианты, а Мал Эванс фиксировал их на листе бумаги. Когда текст был сделан, записали инструментальную часть. Голоса записали только через несколько дней, а еще позже добавили дорожку с записью 3 труб. Песня начинается словами «Собирайтесь, собирайтесь, таинственное и волшебное путешествие», а потом идет полная неразбериха из несвязанных друг с другом слов и фраз. Это был их обычный метод проб и ошибок, почти всегда приводивший к блестящим результатам. В альбоме есть две песни, которые поразили слушателей своими непонятными стихами. Особенно удивила «I'm the Walls» Леннона, «Я морж». Она напомнила всем его книги. Те же бессмысленные словосочетания, метафоры, обрывки фраз. Увлекаясь красивой игрой слов, Джон не задумывался над содержанием текста. Джон говорил, что песня эта очень простая, что написал он ее в своем доме в Кенвуде, когда однажды услышал звуки сирены пожарной машины. Вверх-вниз, вверх-вниз. Этот ритм рождал слова «сидя», «город», «хлопья», «рыба» и так далее. Песня начинается так. «Я — он, как вы — он, как вы — я, вы и мы все вместе». Дальше идут не менее странные слова. «Можно сойти с ума не только от этого. Вспомни нудный английский дождь. Под ним прекрасно загорать, не правда ли? Господи, тут невозможно дождаться солнца, от этого можно свихнуться. Я морж, я морж, я морж». Не менее загадочные песни Пола «The Fool on the Hill» — «Глупец на холме». В ней говорится о глупце, который сидит на холме с застывшей улыбкой. Его голова окутана облаком, глаза видят, как вертится земля, но он не так глуп, как кажется, и молчит, потому что знает, если он заговорит, его все равно не поймут. Выходит, что глупец не он, а другие, и он понимает свое превосходство над ними. Многие предполагали, что эта песня — иронический автопортрет ансамбля. Поет ее Пол в сопровождении интересного инструментального ансамбля — фортепиано, цимбалы, губная гармоника и флейта. На ней играет Пол. В альбом включена инструментальная пьеса «Flying» — «Полет». Сочиняли ее все четверо, что и отражено в перечне авторов — Леннон, Маккартни, Харрисон, Стар. Основную мелодию на мелотроне исполняет Джон. Пол и Джордж аккомпанируют ему на гитарах, Ринго на ударных, потом все вместе поют без слов, а в конце пьеса поражает необычным звучанием, которое Мартин получил с помощью манипуляций пленками. На второй стороне пластинки есть песня Харрисона «Blue Jay Way», написанная под влиянием индийской музыки. «Путь по улице Голубой Сойки». Джордж сочинил ее в Лос-Анджелесе летом 1967 года. Они тогда жили с Патти в доме, на улице, которая называлась «Blue Jay». Как-то раз Джордж очень долго ждал своего приятеля, и чтобы не заснуть, стал придумывать песенку. Поэтому в ней 29 раз повторяются слова «Don't be late» — «Не задерживайся». Хотя альбом был быстро распродан, однако это не означало, что все его приняли с восторгом. Вердикт прессы был однозначен. Песни в этом альбоме такая же чушь, как и фильм. Впервые «Битлзам» изменила популярность, и никого не было рядом, чтобы их защитить. Расстроенный Нил Аспинал сказал, если бы Брайан был жив, он бы никогда не допустил ничего подобного. Но «Битлзы» как бы все время стряхивали с себя то, что оставалось от влияния Эпштейна. Даже одеждой они протестовали против рамок, в которые, по выражению Леннона, он их засунул. Они уже не носили элегантных костюмов от Пьера Кардена или от дорогих портных Савил Роу. На них теперь были пестрые шелковые рубашки, на шею они надевали бусы, брюки и пиджаки предпочитали из бархата или вельвета. Ринго ходил в оригинальном полужакете, полупиджаке и обтягивающих штанах. Что касается Джона, то он выглядел очень экстравагантно в оранжевом вязаном жакете на пуговицах и без воротника, красных бархатных брюках и со спороном, в котором держал сигареты. Примечание. Спорим, меховая сумка, которая укрепляется ремешками на поясе спереди, входит в костюм шотландских горцев. Это было время, когда Битлзы очень серьезно занялись своими финансовыми делами и организацией новой компании Apple. К концу 1967 года они имели такие огромные доходы, что должны были заплатить налоги на сумму 3 миллиона фунтов стерлингов. Да еще из-за девальвации фунта они потеряли около миллиона, поэтому они решили осуществить свои мечты и основать огромную корпорацию, охватывающую различные сферы деятельности. Джон говорил: «Если получится, у нас будет еще больше миллионов. Если не получится, что из того? Все равно эти деньги у нас отберут налогосборщики. Так почему же не позабавиться?» Долго придумывали эмблему нового предприятия, пригласили художников, дизайнеров, объявили конкурс, полгода просматривали разные рисунки и проекты, наконец выбрали рисунок самого модного лондонского поп-иллюстратора Алана Олдриджа. Гладкое блестящее зеленое яблоко сорта «Бабушка Смит» на черном фоне. Работа шла полным ходом. Организовывались отделения корпорации, назначались их директора. Управляющим всей Apple назначили Нила Аспинала. Уже существовали Apple Films, Apple Music, оформлялся магазин модной женской одежды, бутик. Для него сняли дом на одной из центральных улиц Лондона, Бейкер-стрит, там, где она пересекается с Паддингтон-стрит. Раскрасили фасад разноцветными красками, изобразив огромную голову индейца. Правда, этот рисунок продержался всего 4 недели. Городские власти приказали его закрасить. Внутреннее убранство магазина и закупка вещей для продажи были поручены художникам-авангардистам. Директором назначили Пита Шоттона. 7 декабря состоялось торжественное открытие бутик. Реклама, нарисованная полом, сообщала: «Это самое красивое место, где вы сможете купить самые красивые вещи». На пригласительных билетах было написано: «Съезд гостей к 7 часам 46 минутам. Демонстрации мод в 8 часов 16 минут». На открытии присутствовали разодетые в пух и прах Джон и Джордж. В руках они держали стаканы с яблочным соком, которые элегантно потягивали через соломинку. Ринго в это время был в Италии, где снимался в фильме «Кэнди. Сласть». А Пол отдыхал с Джин в Шотландии на своей новой ферме. Народу в бутик набралось так много, что нечем было дышать, и люди, не успев войти, стремились поскорее выйти на улицу. В этой сутолоке помяли и растоптали половину товаров. Комментатор BBC упала в обморок, и галантные хозяева пытались привести ее в чувство при помощи виски. Через 2 недели после этого торжества состоялось еще одно не менее важное. Пол и Джейн устроили вечеринку для друзей, на которой объявили о своей помолвке. Это произошло 25 декабря 1967 года. К концу года все Битлзы разъехались кто куда. Пол опять отправился на свою ферму, Джон полетел на отдых в Марокко, а Джордж и Патти в Индию, к Рави-Шанкару. В середине февраля вся четверка съехалась ненадолго в Лондоне, чтобы собраться в Индию к Махариши. Решено было поехать на 2 месяца, чтобы пройти полный курс обучения медитации. В Ришикеше, где находилась Академия Махариши, они усердно занялись йогой и самосозерцанием. Сначала было забавно, они сидели часами, повторяя мантру, пытаясь углубиться в себя и отключиться от окружающего мира. Чтобы не было очень скучно, соревновались, кто кого пересидит. Как всегда, победителем оказался Пол, который высидел 4 часа. За ним шли Джон и Джордж, они продержались 3 часа с половиной. Все 4 отрастили бороды, Джон ходил в тюрбане. Но вскоре Ринго надоело сидеть без дела. 2 недели бесплодных попыток обрести душевный покой так его утомили, что он и Морин решили уехать. Ринго назвал учение Махариши чушью, а его метод — большим обманом. Еще через 2 недели уехали Пол и Джейн. Пол сказал Джону, что великий святой является еще и великим шарлатаном, и что он использует Битлзов для роста собственной популярности. Джон долго не хотел этому верить, хотя его многое удивляло. Например, то, что святой живет совсем не так, как учит жить других. У него был роскошный особняк с вертолетной площадкой, дорогие вещи, слуги. Кроме того, Джон никак не мог получить от Махариши секретную индивидуальную мантру. Тот почему-то медлил. И тогда Джон убедился, что он нужен святому для рекламы. Он сообщил Махаришу, что уезжает. Когда учитель спросил, почему, Джон ответил, «Вы же человек из космоса и должны сами догадаться». Махариши посмотрел на него так, как будто хотел сказать, «Ну, негодяй, я тебя теперь уничтожу». Джон долго помнил этот взгляд. Окончательно развеяло миф о святости, сцена, свидетелем которой невольно стал Джон. Махариши совсем не по-святому домогался расположения одной из преданных. Вернувшись домой в марте, Битлзы всю весну и лето занимались Apple. Были созданы отделения электроники, оптовой и розничной торговли, издательства, отдел рекламы, почты, пресс-центр. Директоров назначали по принципу личной дружбы, не задумываясь о том, пригодны они к работе или нет. Многие из кандидатур были серьезными и добросовестными людьми, но некоторые просто мошенниками. Так, например, во главе Apple Electronics был поставлен 27-летний грек Алекс Мадрас. Он придумывал разные фантастические проекты, вроде создания искусственного солнца или электрического поля вокруг домов Битлзов, все время требуя большие суммы для их осуществления. Джон доверял ему, называл волшебником Алексом, создал для него специальную лабораторию, но результатов пока не было. Друзья Битлзов, такие как Пит Шоттон или Нил Аспинал, работали за весьма скромное вознаграждение. Так, недельный заработок Пита составлял всего 37 фунтов и 10 шиллингов. Другие директора требовали больших окладов, роскошных помещений, секретарей, лимузины. На еженедельных заседаниях Битлз с директорами Пит Шоттон призывал учредителей фирмы к реализму и здравому смыслу. В результате Битлзы назначили директором Apple самого Пита, несмотря на его отчаянное сопротивление. По рекомендации Пита директором нового отделения грамзаписи Apple Records был утвержден брат Джейн Эшер, Питер. Это было единственное отделение, сразу обеспечившее кое-какую прибыль. Первым его детищем стала пластинка «Yellow Submarine». Контора Apple Records разместилась в большом новом здании на Уингмо-стрит. Там же находился и офис Нила Аспинала, который безуспешно пытался навести порядок в запущенных и запутанных финансах знаменитой четверки. Больше всех отдавался новому делу Маккартни. В это время Джон практически передал Полу свое лидерство в группе. Сам он подумывал оставить Битлзов, но не мог решиться сделать этот шаг. У него опять началась депрессия, как в самый разгар битломании. Он опять употреблял наркотики, на этот раз гашиш. Правда, после того, как Битлзы расстались с Махариши, Пол и Джордж тоже вернулись к наркотикам. Джону казалось, что Битлз — мыльный пузырь, который должен вот-вот лопнуть. Исполнилось 10 лет их необычайно плодотворного содружества и сотрудничества. Но что делать дальше, Джон не представлял. «Словно в будущем какая-то дыра», — говорил он. Он совершенно разорвал отношения с Синтией. Абсолютно не интересовался сыном, позволял себе разные экстравагантные выходки. Он появлялся в студии в восточном халате, туфлях с загнутыми вверх носами и в красном тюрбане на голове. Как-то раз он признался Питу Шоттону, что он Иисус Христос, и об этом должен узнать весь мир. Для начала он попросил Пита созвать экстренное заседание Совета директоров Apple, и там сообщил о своем открытии: «Я воскресший, вернувшийся на землю Иисус». Все были ошеломлены, но не стали задавать вопросов, обещая подумать над этим и что-нибудь предпринять в дальнейшем. А в качестве первого шага отправились вместе с Иисусом в ресторан. Но и там Джон не унимался. Он сделал такое заявление одному знакомому, которого повстречал в зале. Джон настоял, чтобы в штате Apple был астролог, и нанял некоего Кейлеба, который составлял ежедневные гороскопы для администраторов и директоров с тем, чтобы они принимали правильные и целесообразные решения. В конце 60-х годов в Западной Европе и в Америке начались студенческие волнения. Они были связаны с недовольством молодежи своим социальным положением, со стремлением молодой интеллигенции к большим политическим свободам, с несправедливым, по мнению студентов, распределением благ и плодов научно-технической революции. В Америке ситуация осложнялась непопулярной войной во Вьетнаме. Появилось множество направлений и группировок бунтующей молодежи, от вполне благопристойных, рассерженных молодых людей до хиппи и экстремистов, отвергавших нравственные и социальные устои общества,